В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. Причем я здесь для того, чтобы отвечать именно на трудные вопросы, вот, которые, может быть, запинают вас на вашем христианском пути, которые не дают вам уверовать, которые, может быть, как-то отвращают вас от веры. Я здесь для того, чтобы отвечать как раз на трудные вопросы, и добро пожаловать с трудными вопросами. Вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте Теос Медиа. Там будет такая полоска синяя. Вопрос в студию, слушать эфир, задать вопрос в студию, там будет кнопка на ней. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать. Вы можете использовать этот же адрес, если вы слушаете нас в повторе. Я обязательно постараюсь ответить в самом ближайшем эфире. И я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, которые нас поддерживают, благодаря которым мы выходим в эфир, благодаря которым мы продолжаем нашу работу, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. На нашем сайте Теос Медиа вы увидите кнопку такую, как это можно сделать. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и я надеюсь, что там первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, и вы увидите, как это вещание поддержать. Так, вот у нас есть уже вопросы. Так, как вы думаете, существовали ли нефилимы в реальности? Были они от сиф или от падших ангелов? Или это иносказательный образ, показывающий, в общем, падение человечества в грехе? Я склонен думать, что это иносказание. Если будут явятся какие-то буквальные свидетельства существования буквальных великанов, ну, я их рассмотрю. Но пока я склонен думать, что это иносказание, которое описывает именно падение человечества в грехе. Недавно прочитал: если вы не понимаете, что говорят физики, это еще не значит, что Бог есть. Ну, как вам сказать, если вы не понимаете, что говорят теологи, это не значит, что Бога нет. Как вам сказать, это же не аргумент, это часто то, что встречается в атеистических пабликах, это такая подколка. Что мы умненькие, мы понимаем, о чем говорят физики, и мы в Бога не веруем, потому что мы умненькие. А они вот не понимают, что говорят физики, и поэтому они веруют. На самом деле полно верующих физиков. Вот у меня есть знакомый Артем Аганов, он верующий, он ученый. Есть Джон Полкинхорн, есть много людей, которые в физике разбираются, ну, существенно лучше, чем рядовой участник атеистического комьюнити в сети. Они верят в Бога. Понимаете, тут уже такое явление, как, ну, то, что я обозначаю как подростковый атеизм. Когда мне было лет 17, я был самым умным человеком на свете. Вот. Я совершенно искренне был уверен, что все дураки, а я умный. По мере взросления, увы, тот познание умножает скорбь. Я так и убедился, что я, возможно, не самый умный человек на свете, и даже не в первой десятке. И, возможно, люди, которые со мной не соглашаются, которые не разделяют важных для меня убеждений, они имеют какие-то на это причины. Возможно, мне стоит к ним как-то прислушаться, на эти причины обратить внимание. Чем вера в воскресение мертвых лучше обоснована, чем вера в реинкарнацию? Ну, я бы сказал так, что вера в воскресение мертвых, она связана с другой совершенно картиной мира. И она связана с теизмом, с верой в Бога, что я существую, я есть, потому что Бог меня захотел. Бог захотел, чтобы я был. Бог соткал меня в чреве матери моей, как говорит псалмопевец. И Богу угодно, чтобы я жил. И наша надежда на воскресение мертвых и жизнь будущего века, она связана именно с этой любовью Бога, который создал каждого из нас для жизни вечной и блаженной. Таков его замысел о нас. И он, как еще Иов говорит, восстановит распадающуюся кожу мою сию, я во плоти моей узрю Бога. То есть Бог, подобно тому, как Христос воскрес, Бог воскресит нас из мертвых. И тут ключевое событие в нашей вере вообще и в воскресении мертвых – это воскресение Господа Иисуса Христа. Я считаю, что у нас есть очень серьезное основание верить в то, что Иисус воскрес из мертвых. Для этого нужно обратить внимание на неверующих специалистов по Новому Завету, на неверующих ученых, и понять, в чем мы согласны, какие факты мы признаем, и верующие, и неверующие. И вот неверующие ученые признают, что Иисус определенно существовал как историческое лицо, что он был распят на римском кресте, и что вскоре после его смерти его ученики пережили какой-то опыт, который убедил их в том, что он воскрес из мертвых. Это то, что пишут, например, Барт Эрман и Герт Людеман, неверующие исследователи. То есть они признают, что апостолы почему-то искренне поверили, что Христос воскрес из мертвых. Их никто не обвиняет в лжи, в заговоре. Они искренне поверили, что Христос воскрес из мертвых на основании какого-то опыта, который они пережили. Это то, что мы знаем на уровне истории. Это то, в чем согласны все, включая неверующих. Что-то такое произошло, что убедило апостолов, что Христос буквально телесно-физически воскрес из мертвых. При этом неверующие ученые, они, конечно, отвергают сам факт воскресения. Они говорят, ну, наверное, это была массовая галлюцинация. Значит, Людеман предлагает вообще такую очень смешную версию, что Петр, он 3 раза отрекся от Христа. Он очень огорчался по этому поводу, ему было очень стыдно, он места себе не находил, он очень изводился. И он настолько себя накрутил, что ему в галлюцинации явился Иисус и сказал, да ладно, Петр, уже проехали, не парься там, прощай тебя. И Петр тут, значит, побежал и сказал, о, Христос-то воскрес. И все сказали, о, точно, воскрес, точно, мы его тоже видели. И понятно, что это так не работает. Галлюцинации не бывают заразными. Допустим, у Петра галлюцинация, он приходит, говорит, мне явился Иисус, меня простил. Ну, что ему скажут? Ну, поздравляем тебя, Петр. Мы за тебя рады. Она вот не являлась. Представьте себе ситуацию, когда умер горячо любимый священник, и какая-то его благочестивая прихожанка говорит, что он ей там явился в видении. Что, мы поверим, что он воскрес из мертвых? Нет. Мы скажем, ну, может быть, да. Может, он явился тебя утешить. Мы как бы с этим не спорим. Но мы-то его не видели. Более того, галлюцинация, она бы породила представление не о воскресении, потому что в те времена люди верили в призраков. То, что призраки усопших могут являться живым, это было сплошь и рядом, это упоминается в литературе. И поэтому, если кто-то в галлюцинации видит своего убиенного учителя, то вообще без проблем. Ну, призрак явился, и что? До этого являлись, после этого будут являться. Это не породило бы веру в воскресение, которое переворачивает весь мир. Ну и не бывает такой вещи, как коллективная галлюцинация. У меня целая статья есть, длинная на эту тему, лежит на Азбуке Веры. «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Вот я верю, что на основании свидетельства апостолов, что он воскрес из мертвых. Коллективной галлюцинации не бывает. Лжецами апостолов не считают даже абсолютно неверующие исследователи. Что нам остается? Что они так и говорят? Правду, Христос воскрес из мертвых. Если он воскрес, из этого следует определенный вывод, что он воскрес, и мы воскреснем, потому что в рамках представления о переселении душ воскресение не имеет абсолютно никакого смысла. Зачем воскресать в теле, если душа там ходит из тела в тело? Ну и сама по себе доктрина реинкарнации, она, мне кажется, неудобно понятной, потому что, а что, собственно, реинкарнируется? Вот я умер, и родился мой предполагаемый реинкарнант. Может быть, в другой стране, может быть, там, совершенно в другой семье, в другом окружении. Какая между нами связь? Какие основания считать, что он – это реинкарнировавшись я? У нас нет общих воспоминаний, у нас нет общего чувства идентичности, у нас нет ничего, что могло бы нас соединять. Такая реинкарнация – это как если бы я умер и с концами, и меня больше нет. А потом родился какой-то другой человек, который почему-то несет ответственность за мою карму, и ему почему-то должно прилететь за мои поступки. Но что у нас общего? Воскресение – это как раз возвращение к жизни того самого человека, который умер. Ну, еще в промежутке между смертью и воскресением нас ожидает период пребывания души вне тела. Но это временная ситуация, потому что в итоге нас Бог воскресит, подобно тому, как Бог воскресил Иисуса Христа. То есть в основании нашей веры лежит такое историческое событие, как воскресение Иисуса Христа из мертвых. Мы можем быть в этом вполне уверены. Что вы думаете о таких чудесных явлениях, в кавычках, как схождение благодатного огня, Туринская плащаница, плачущие иконы и тому подобное? Не компрометируют ли такие суеверия христианскую веру? Ну, вообще-то это разные совершенно явления. Мы должны рассматривать все по отдельности. Что касается схождения благодатного огня, то, ну, я не уверен, что там происходит на самом деле. Меня там не было. И я, ну, для меня нет ничего неприемлемого в мысли, что Бог может совершить такое чудо для того, чтобы ободрить верующих, от чего бы ему и не совершить. Но я как-то не настаиваю, потому что, еще раз, меня там не было, и если это никакое не чудо, если это просто обряд, который не имеет каких-то сверхъестественных причин, ну, это никак не подрывает мою веру в воскресение Христова. Плачущие иконы, это, ну, тоже я как-то не присутствовал, понимаете, я не могу лично засвидетельствовать об этом. Я думаю, что если есть такое явление, то Бог может как-то какой-то подать знак, как-то укрепить или, наоборот, предостеречь верующих таким образом. Я просто при этом не присутствовал. Что касается Туринской плащаницы, то я внимательно исследовал вот те материалы, которые доступны в сети на сайте Shroud.com. В конце 70-х была группа исследователей, которая внимательно рассматривала эту плащаницу, внимательно исследовала. Например, есть фотограф этой группы Барри Шворц, который как раз содержит этот сайт. Мне кажется, он уже отошел ко Господу, но я сейчас не помню точно. Но вот есть сайт Shroud.com, и там собраны материалы относительно плащаницы, прежде всего собраны вот этой группой, которая исследовала плащаницу. Причем там, что интересно, в группе там мало, по-моему, я сейчас не скажу точно, но, по-моему, там то ли вообще не было католиков, то ли очень мало. В основном это были агностики, протестанты, и пара иудеев. И вот они эту исследовали, плащаницу. И Барри Шворц тот же говорит, что он поехал с убеждением, что он там много времени не проведет, он сразу найдет, как это было нарисовано, и поедет домой. В итоге он годами это исследовал, пришел к выводу, что плащаница все же подлинная. Я рассматривал доводы, так сказать, за и против. И, в принципе, это не часть догматики. Если мне обоснуют, что плащаница создана искусственно в средние века, я это спокойно приму, это не разрушит мою веру. Далеко не все христиане верят в подлинность плащаницы. Даже далеко не все католики верят в подлинность плащаницы, хотя это католическая святыня. Но вот то, что я смотрел данные исследований, либо они все составили заговор и врут, либо плащаница подлинная. Потому что изображение на плащанице, оно носит характер, ну, там частичное обезвоживание волокон. То есть оно не нарисовано. В этом главное затруднение теории фальсификации. Оно не нарисовано, оно выжжено, в общем-то, как если бы она попала под мощную радиацию, вот эта плащаница. И насколько я смотрел, у противников аутентичности плащаницы нет теории, которая бы это убедительно объясняла. Я смотрел доводы той и другой стороны. Кстати, я же писал по этому поводу статью. Ну, берите, Худеев, Туринская плащаница. Вот когда я писал, я месяц потратил на ее написание. Вот этот месяц я сидел и читал разные PDF-ки с данными как раз этих исследований. И я склонен думать, что какой-то убедительной альтернативной версии не существует. По крайней мере, пока я ее не видел. Я склонен думать, что плащаница подлинная. Но там, что интересно, как мнения распределяются. Есть католики, которые считают, что плащаница не подлинная. И есть агностики, протестанты, иудеи, которые считают, что плащаница таки подлинная. И я полагаю, что она действительно подлинная. Вот, судя по тому, что можно о ней узнать. Но об этом подробно вы можете, кстати, набрать в поисковик. Там Сергей Худеев, Туринская плащаница. И там вывалится моя статья, где, собственно, я подытожил, что можно было по этому вопросу накопать. Я еще раз подчеркну, что это не догматический вопрос. Если люди не верят в подлинность Туринской плащаницы, это никак не мешает им быть христианами. Но я, насколько я исследовал этот вопрос, я полагаю, что она подлинная. Человек с псевдонимом Машах. Вы игнорируете трудный вопрос. В мессианском псалме 117 сказано: «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Это совсем не соответствует Иисусу. Понимаете, в чем дело? Ключевое мессианское пророчество – это 53 глава Исаии. 117 псалом можно относить к Мессии. Я считаю, что «смерти не предал меня» может означать, что он не был предан окончательной смерти, но воскрес из мертвых. Но в любом случае это не центральный вопрос, это не главное пророчество. Главное пророчество – это 53 глава Исаии, это 9 глава того же Исаии: «Ибо младенец дан нам, сын дан нам, и нарекается имя ему Бог крепкий, Отец вечности». То есть 117-й псалом, но, честно говоря, для меня не принципиально именно вот это место. Потому что пророчества мессианские, они все-таки, как вам сказать, они накапливаются, там их несколько. Прежде всего, я бы вам советовал обратить внимание на 53 главу Исаии. Игорь, действительно ли эффективно заказывать сорокоуста за здравие? Почему считается, что это сильная молитва за человека? Разве Бог не видит сам, кому и что нужно подать? О чем говорит ваш опыт заказов сорокоустов за себя и за родственников? Значит, молитва действенна, молитва приносит свои плоды. Но молитва – это не способ заставить Бога сделать, как я хочу. Мы знаем, что вот великий избранный служитель Божий, святой апостол Павел, он упоминает о том, что у него есть жало в плоть, ангел сатаны удручать меня. Некоторые считают, что это какие-то тяжелые искушения, но другие считают, я тут с ними согласен, что это была какая-то болезнь, какое-то мучительное расстройство здоровья. Он молился об исцелении, он этого исцеления не получил. То есть Бог ему сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть Бог может не сделать по-нашему. Бог лучше знает, что нам нужно. Поэтому молитва, говорить об эффективности молитвы тут, ну, бессмысленно. Это как эффективность личной просьбы. Если о чем-то попросил, мне это могут дать или не дать, но это не, нет эффективного способа заставить другого человека так сделать. Поэтому я не стал бы применять к молитве слово «эффективность». Бог не видит сам, кому и что нужно подать. Бог, в частности, видит, что нам полезно молиться о его дарах, что нам полезно его признавать, что мы этот дар получили от него. То есть Бог ищет не просто нам что-то дать, Бог ищет установить с нами личные отношения. Бог хочет, чтобы мы стали членами его семьи. Не просто его там иждивенцами, которые получают от него какие-то блага, но членами его семьи, которые пребывают с ним в общении. И поэтому молитва – это не просто способ чего-то выцарапать, не способ получить какие-то льготы. Молитва – это общение с Богом. И вот Бог так устроил, что мы молимся, и Он отвечает на молитву. Это часть нашей миссии в мире – молиться. Мы тут, как вам сказать, вот Библия говорит, что человек создан по образу Божию. И образ Божий, он обращается к теме, которая была понятна людям в древнем мире, когда существовали огромные империи древние, со связью и транспортом было все очень плохо, и император назначал наместника в какую-то провинцию, где наместник был фактически полновластным правителем, потому что он должен был принимать решение, не дожидаясь, пока месяцы письмо дойдет до императора, и еще месяцы ответ. И вот человек является образом Божьим в том плане, что он является Божьим наместником в этом мире, Божьим посланником, Божьим представителем. И как Божьи представители мы возносим Богу молитвы. Мы имеем такое право и возможность запрашивать от Бога помощь и его вмешательство. Потом молитва, она очень важна. Молитва очень действенна. Молитва открывает пространство, в которое входит Бог. Молитва приносит свои плоды. Другое дело, что эти плоды не носят такой механический характер, что нажал на нужную кнопку и сработало. Нет, мы имеем дело с Богом, который лучше знает, что нам послужит на пользу. Поэтому, знаете, есть такой анекдот старый про то, как райские дорожки, райские сады, там благоухают райские цветы, райские плоды такие наливные свисают. Нежно поют райские птицы. Все невероятно красиво и утешительно. По дорожкам райского сада прогуливается супружеская пара. И он ей так ворчливо говорит: вот если бы не твоя эта идиотская диета, мы бы уже полгода как были в этом прекрасном месте. То есть мы знаем, например, что для нас большое несчастье, когда умирает наш близкий, мы его оплакиваем, для нас это горе. Но для него это может быть огромная радость и утешение. Может, он в раю ему гораздо лучше. Как апостол Павел говорит: желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Мы видим только события по эту сторону вечности, и мы иногда просим о том, о чем не надо. А Бог всегда знает, что для нас лучше. И поэтому на некоторые молитвы Он ответит, на некоторые нет. И так бывает, что люди болеют и умирают, и иногда люди хронически болеют, как апостол Павел болел, и мы можем молиться об исцелении, Бог может его подать, Бог может благословить курс лечения, но мы должны исходить из того, что Бог всегда лучше знает, когда человека забрать из этого мира, и Бог всегда лучше знает, что для нас нужно. Иногда нам лучше болеть, потому что лучше нам пройти через это, вот для того, чтобы нам научиться вере и терпению. Я как-то читал историю про то, как, по-моему, в Оптиной пустыне это было, но я сейчас не помню деталей. Там рабочий выполнял какие-то работы для монастыря, и он должен был получить довольно существенные деньги, ну и с этими деньгами поехать домой. И настоятель монастыря ему эти деньги задерживал, не выплачивал неделю. И он очень ворчал и говорил, ну что, ну вот святое место, там типа служители Божьи, деньги зажали, мне бы давно уже надо домой ехать с этими деньгами, там меня семья ждет. В общем, был он очень недоволен. В конце концов, деньги ему отдали, он уехал. А потом выяснилось, что всю эту неделю на дороге его дожидались разбойники, чтобы его зарезать и деньги отнять. И как-то Бог это открыл настоятелю монастыря. И вот некоторые вещи, которые нам могут быть неприятными, которые могут быть нам не нравиться, о которых мы молимся, чтобы их не было, они могут оборачиваться на самом деле к нашему спасению. Поэтому, когда мы молимся, мы открываем наши обстоятельства Божьему присутствию, Божьему воздействию. И иногда Бог сделает все очень неожиданно. И молитва, она действенна в том плане, что Бог ее слышит, и Бог на нее отзывается. В том числе молитва в форме сорокоуста в церкви. Другое дело, что говорить тут об эффективности, наверное, не стоит, потому что это не способ Бога как-то заставить. Мы не можем сделать по-нашему, и слава Богу, потому что по-нашему часто было бы хуже. Такое покаяние достаточно, как узнать, простил ли Бог тебе грех. Мы это узнаем из обетования. Если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть мы узнаем о том, что мы прощены из Слова Божия. Исповедовал ты грехи перед Богом, ты признал, что это был грех, ты попросил прощения. Все, полагайся на обетование Бога, что ты прощен. Мы в этом отношении должны полагаться на божественное обетование. Я как-то разговаривал с женщиной, которая успела наделать всяких грехов до обращения. Там были аборты, еще что-то очень плохое. И она очень терзалась и не находила себе выхода. И я у нее спросил, вы это исповедали вот в церкви священнику? Да. И что там священники говорят? Ну, что грехи мои прощены, что мне нужно в это поверить, и что, не веря в Божие прощение, мне всевают бесы. Ну, я говорю, ну, правильно же говорят. Вот почему бы вам им не поверить? Мы принесли грех на исповедь. Мы его высказали, мы сказали, что это вот плохо было, мы об этом сожалеем, мы так больше не хотим. Все, полагаемся на божественное обетование. Потому что мы не можем рассчитывать на наши внутренние какие-то чувства и переживания. Бывает, человек живет в вопиющих грехах, отлично себя чувствует. Никаких не испытывает по этому поводу огорчений. А бывает, человек давно свои грехи исповедовал, Бог ему давно простил, человек продолжает изводиться. Наши внутренние переживания могут нас обманывать. Мы должны полагаться на Слово Божие. Ты исповедовал свои грехи перед Богом, а Бог тебе их простил, как обещал. Вот есть очень известное святоотеческое утверждение, что до греха бесы, они внушают такую беспечность. Ну, Бог же добрый, Он тебя простит. Ну, что, ну, Ну, согрешишь, покаешься, ну какие проблемы, ну все так делают. А когда человек пал, то тут бесы меняют тактику и говорят, ну все, ну ты теперь погиб окончательно, все, тебя уже Бог не примет, какое тебе теперь прощение, ну ты вот в наглую согрешил, все, поехал в ад вообще без разговоров. Давай теперь уже во все тяжкие, ты пустишься, потому что тебе нечего, тебе уже нечего терять. И вот тут в обоих случаях их не надо слушать, и когда они подбивают на грех, и когда они согрешившему человеку внушают отчаяние и неверие в Божие прощение. Любой человек, когда он исповедует свой грех перед Богом, он будет прощен. Это твердое обетование Слова Божия. Оно много раз повторяется, на него нужно просто положиться. Так, Александр, вот недавно показывали известного ангарского маньяка, бывшего милиционера, который очень не любил пьяных женщин, когда они ему попадались, он их всех убивал. Грехи которого пострашнее, чем у Чикатило, больше 80 жертв. Вот как Бог жизнь такого чудовища мог вообще попустить? Если Бог не был заинтересован в том, чтобы его жертвы поскорее к нему вернулись. Ему дали 2 пожизненных срока за чудовищные расправы и потрошение людей. Это же вообще изверг, который удивительно внешне сохраняет хладнокровие и спокойствие. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. Как Бог попускает существование грешников, но это вот как Бог допускает мое и ваше существование. Понимаете, какое дело? Когда мы пытаемся жить духовной жизнью, когда мы пытаемся серьезно относиться к Божьим заповедям, мы обнаруживаем в себе зло и грех и противление, и мы смотрим на злодея немножко другими глазами, что вот я до этого не дошел, я в это не впал, потому что чудесным образом был от этого сохранен. Вот у лукавого сердце человеческое крайне испорчено, в том числе мое. То, что я никого не убил, это результат того, что были добрые влияния в моей жизни. Там было что-то, что меня сдерживало. Но вот другой человек, у него не было этих добрых влияний, и он в других условиях принимал свои решения, он принимал их очень плохо. Но зло, грех, тяга к агрессии, к насилию, к разрушению – это то, что глубоко сидит в людях вообще и во мне в частности. И тут нужно понимать, что да, вот абсолютное большинство из нас чтит уголовный кодекс. Но зло, оно присутствует в нашем сердце. Мы принадлежим к тому же падшему человеческому роду. Всегда очень хочется сказать, что злодеи, убийцы, там, фашисты какие-нибудь – это люди, которые не имеют к нам отношения, которые на нас абсолютно не похожи. Это какая-то радикально другая порода. Нет, это не радикально другая порода. Это обычные люди, которые оказались в других немножко обстоятельствах. Я помню, читал расследование о тех войсках СС, которые непосредственно занимались Холокостом, то есть истребляли вот на оккупированных территориях всех евреев и цыган. И всех, кого они принимали за евреев и цыган. Что это были за люди? Ну, это обычные были люди. Это их никак не отбирали по принципу особого зверства, а просто вот такой приказ им поступил. И более того, от этого приказа можно было написать рапорт, и тебя отправят во фронтовые части. Большинство людей таких рапортов не писало, а просто выполняли то, что им приказывали, расстреливали там гражданское население. Вообще, как и без особых проблем. И зло в человеческом сердце очень легко вытащить на поверхность. Или вспомнить, не знаю, там, революционеров. Революционеры – это вообще пример людей, у которых очень возвышенное и прекрасное убеждение. Робеспьер в юности писал прошение королю Людовику об отмене смертной казни. Вот императрица Елизавета у нас в России, у нее был мораторий на смертную казнь, кстати, на все ее правление. И, значит, Робеспьер говорил, ну, это возможно, ведь давайте тоже так сделаем. Когда случилась революция, он получил какую-то власть, он понял, что для того, чтобы насадить добродетель, надо людей казнить. Ну, он много кого там переказнил, пока его самого не казнили. Или Феликс Эдмундович Дзержинский, высокий идеалист. До революции писал своей сестре о каких-то несправедливостях царского режима, что всякое насилие, о котором я узнавал, было как насилие надо мной лично. То есть так у человека сердце болело за всех угнетенных, за всех притесненных, за всех обиженных. А потом, значит, создает ЧК, который вот по отзыву одного из членов Совнаркома состояло из уголовников, садистов и разложившихся элементов люмпен-пролетариата. На самом деле, очень легко уехать во зло, очень легко сделаться головорезом. И вопрос о том, почему Бог там не стер с лица земли злодеев, ну так он уже и меня сотрет заодно. Суд Божий, он в конце концов явится. Но вот перед этим судом я должен признать, что я тоже грешен и что я нуждаюсь в прощении. Что во мне есть зло, которое, ну вот, не вылезло в каких-то вопиющих формах, ну просто потому, что каких-то я в более благополучных находился обстоятельствах. У меня по-другому немножко мозг сформировался. И вот реальность состоит в том, что не только какие-то такие злодеи, совершенно сумасшедшие, они являются носителями этого зла. Но я тоже. Меня Бог как-то терпит, меня Бог искупил, меня Бог ведет к спасению. И Бог также терпит вот этого злодея. Это бывает трудно очень переварить, потому что, ну, мы, естественно, делим людей на нас хороших и их плохих. Почему Бог не уничтожит их плохих? Ну, потому что мы тоже плохие, потому что по нам бы тоже прилетело. И вот, да, будет суд Божий, да, всем прилетит. Но вот мы можем подготовиться к этому суду, приняв Божие прощение. Если человек создан по образу и подобию, значит, религия лишь помогает ему пройти испытания. Константин спрашивает, я не очень уверен, что я вас понял. Религия, когда мы говорим о христианской вере, это определенное отношение с Богом, причем отношения, для которых мы созданы. Цель, для которой мы сотворены, познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. То есть религия – это не что-то дополнительное, это то, для чего мы созданы. Мы созданы для того, чтобы стать членами Божьей семьи. Так, христианское учение о грехе – это клевета на многих добрых и порядочных людей. А как вам сказать, чем человек лучше, тем отчетливее он сознает, что он грешник. Наоборот, чем человек хуже – тем больше он уверен, что вот я-то человек хороший. Есть жуткие злодеи, которые считают, что они-то хорошие люди, порядочные. Но если убил кого-то, только по делу. Я помню, читал интервью с Пол Потом. Это был диктатор в Камбодже, который истребил там то ли пятую часть, то ли треть своего народа, там по разным подсчетам, то ли половину там. Ну, в общем, страшно он устроил геноцид. И потом его снесли вьетнамцы, он куда-то убежал, где-то он там находился в изгнании. В этом изгнании его нашли журналисты и спросили, ну, а как он не сожалеет о том, что вот он столько пролил крови? И он говорил, нет, я должен был бороться за мою страну, Иначе бы нас вьетнамцы завоевали, ну, что они в итоге сделали. Иначе все было бы там, все бы рухнуло. То есть человек не испытывал. Он считал себя хорошим, который все сделал как надо. Ну, или я видел там интервью с бывшими эсэсовцами тоже. Вот, абсолютно никаких признаков человек не высказывал раскаяния. То есть, некоторые чудовищные злодеи, это признак чудовищного злодея, они вообще не видят никаких проблем в своем поведении. Вот если тот же самый маньяк, я не знаю про него подробностей, я только что о нем узнал. Но вообще для людей, совершающих такие особенно тяжкие преступления, характерно отсутствие сожаления, отсутствие сознания того, что они поступили неправильно. И вот признак хорошего человека – это сознание того, что я не всегда поступаю хорошо. Сознание того, что я мог сделать какое-то добро и не сделал. Чем человек лучше, чем он нравственно выше, тем отчетливее он осознает реальность греха. Даже если не обязательно человек христианин, которого так научили, а человек вообще понимает, что вот я мог бы быть лучше, я мог бы больше добра принести людям, но вот я этого не сделал, и это меня тяготит. То есть вот чувствительная совесть, она человека всегда обличает в грехе. Когда человек думает, что ну, я хороший, со мной все в порядке, это очень тревожный симптом, потому что его соседи или люди, на которых он как-то влияет, они могут другого мнения придерживаться совсем. Так, вот еще такой интересный вопрос. Болезни посылает Бог, да, врачи противятся воле Божией. Нет, врачи как раз исполняют волю Божию, они действуют по заповеди «не убий». Заповедь «не убий», она предполагает не только, что я не должен никого убивать, а то, что я должен заботиться о здоровье других людей. То есть, если от моего небрежения кто-то умер, то я тоже виноват. Я тоже нарушил эту заповедь. И как раз люди, которые спасают чужие жизни или которые заботятся о чужом здоровье, они как раз исполняют Божью заповедь, конкретно заповедь «не убий». Что касается того, что болезни посылает Бог. Это не так. Болезни находятся внутри божественного промысла. Это верно. Но Бог не является ни в каком виде автором или источником зла. Зло происходит от противления воли Божией со стороны сотворенных существ, ангелов и людей. Мы болеем, страдаем и умираем из-за того, что мы воспротивились и противимся Богу. Мы находимся в состоянии грехопадения, в состоянии упорного мятежа против нашего Создателя. Но Бог знает, как обстоят дела, и Бог знает, что результатом этого падшего состояния мира будут такие-то болезни. И Бог знает, как это обратить ко благу. Пример, который я часто привожу, это пример с шахматистом, с гроссмейстером, который ведет сеанс одновременной игры, и он знает все ходы своих оппонентов. Он их не делает, их делают оппоненты. Но, поскольку он их всех знает, он знает, как будет развиваться партия, он знает, к чему она в итоге придет. Поэтому он всегда проведет партию так, как ему нужно. Болезнь, смерть, несчастье, преступление не исходят от Бога. Но Бог знает, что они вот так произойдут, и Бог использует это в своем замысле. Поэтому Бог всегда знает, как обратить мою болезнь, или всегда знает, как обратить болезни людей ко благу. Есть замечательная христианская проповедница Джонни Эриксон, которая в юности, было там лет 16, неосторожно ныряла и сломала себе шею. Осталась парализованной ниже шеи. Травма ныряльщика, так называемая. Вот. Она поступила неосторожно. Она навлекла на себя такую беду. Бог ей эту беду не причинял. Но Бог использовал эту ситуацию для того, чтобы обратить ее ко благу. Она стала проповедницей, она проповедовала людям Слово Божие, она многих побудила обратиться к Богу. Пример ее личного мужества многих вдохновил. То есть некое зло, которое Бог обратил ко благу. Ну или другой пример, тоже я его приводил. У меня есть знакомый, который был героиновым наркоманом. Он причинил много зла и горя себе и своим близким. Потом он прекратил с Божьей помощью употребление, и он стал помогать другим наркоманам. Причем у него для этого были уникальные возможности, потому что он их знает ситуацию изнутри, у него есть этот опыт, он там знает весь жаргон, знает, как люди разговаривают между собой в этой среде. И он стал им проповедовать покаяние, он стал их уводить оттуда, потому что у него он мог понятно с ними говорить, он был из них. Сам по себе его опыт употребления был его несомненным тяжким грехом и злом. Когда он покаялся, Бог обратил вот этот его плохой негативный опыт ко благу. Поэтому Бог обращает все ко благу, при том, что Бог не является источником зла ни в коем случае. Но Бог обращает все ко благу, в том числе то, что происходит злое. А если так хорошо после смерти, почему же Бог предостерегал первых людей от этого? Ну, первые люди, понимаете, проблема первых людей была прежде всего в том, что они пали. Они не послушались Бога. И Бог предостерегает их от того, что разрушивает их отношения с Ним прежде всего. Мы сейчас, для нас сейчас смерть – это приобретение, как, потому что совершилось спасение, потому что Христос за нас умер. Христос победил смерть. Христос сделал смерть путем к вечной блаженной жизни. Смерть сама по себе не хороша. Смерть – это враг. Но смерть – это побежденный враг. Когда Христос принял смерть, Он ее уничтожил, Он ее разрушил для всех нас. И когда мы принадлежим Христу, для нас смерть – это переход к Нему. Как апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. А почему нет заповедей для родителей любить детей? Ну, есть у апостола, говорится, что отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Но вообще это подразумевается, нет смысла. Не произноси Господа напрасно, разве важнее? Разве самый любящий отец похож на нарцисса? Нет, спасибо, жаль верующих и не только. Не уверен, что я вас правильно понял, но... заповедь о любви к детям, она, собственно, есть, она подразумевается. Что касается похож на нарцисса, в вашем представлении возможно. Но вам стоит задуматься, что, возможно, ваше представление ошибочно. Известны ли вам примеры, когда колдовство и магия побеждали? Нет. Вся история говорит о том, что на достижение заявленных целей это просто не работает. Это обман, но это разрушает жизнь человека, который пытается прибегнуть к этому. Вот других людей вы не можете этим как-то уязвить, а себя – да. Но боюсь, что время уже наше подошло к концу. Мы сможем об этом подробнее поговорить в следующем эфире, даст Бог, в пятницу. Но пока я должен уже уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.